Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня воскресный вечер. У нас в гостях в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, братья и сестры.
Батюшка, ну, может, начнем всех Андреев, поздравим с днем именин.
Да, с удовольствием. Поздравляем от всей души всех тех, кто носит этого славного, как мы говорим, русского апостола Андрея.
Русского, потому что действительно ему мы обязаны просвещением первым евангельской проповеди. И хотя он, конечно, не русский, но стал для нас уже совсем родным.
Да.
Батюшка, хочу с такого вопроса начать. Не могу молиться по молитвослову. Если заставляю себя читать правила, то получается бездушное вычитывание. Зато с удовольствием читаю многократно в течение дня краткие молитвы, которые знаю наизусть. Получается, что я довольно часто обращаюсь к Богу, но все это бессистемно как-то. Рассудите такое поведение в молитве и дайте, пожалуйста, совет.
Да какой тут можно совет дать? Молитва сама по себе столь драгоценная вещь, что как бы в какой бы форме человек ни молился, это, ну, если так можно выразиться, радостно для Отца Небесного. Всякое обращение к Нему. Поэтому если человек вот это может, а это не может. Ну, что тут сделаешь?
Ну, такая подмена общецерковных правил, данных всем собственными молитвами, это не есть нарушение?
Дело в том, что это не общецерковное, а так вот самораспространенное. Потому что никаких таких строгих постановлений по этому поводу никогда не было, чтобы всем православным вот читать в таком порядке. Просто в один прекрасный момент такие молитвословы были изданы по благословению Святейшего Патриарха. Вот. И вошло в наш обиход.
То есть это как некая рекомендация?
Да, это как некая рекомендация. Ну, и с другой стороны, это, в общем, такой чинопоследный, безукоризненный. Там собрано просто шедевры молитвенной жизни за все века. Поэтому, конечно, как бы не убавить, не прибавить. Так, совершенная форма.
Некоторые люди жалуются, что последование ко святому причащению для них слишком большое, тяжелое. И как в такой ситуации быть? Либо разбивать его на части, либо его можно
вообще
сократить.
Разбивать на части – это самое лучшее. Вот. Всю седмицу готовится по частям, по одному канону в день. Это очень правильно.
Просто начать прямо с понедельника, к следующему воскресенью.
Да, да, да. Потому что вот это будет, во-первых, ну, в памяти у нас, что у нас будет встреча с Господом, постоянно молитвенное такое усердие. Это очень похвально.
О, батюшка, первый звонок у нас появился. Давайте ответим.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло, алло, слышите?
Да, слышим.
Ага. Значит, у меня такой вопрос. Ну, если, например, ну, каждый человек за свою душу, значит, я не душа, да? За ум, за свой ум молимся, умству здоровья, значит, я не ум, да? Так, ну, а кто же я тогда? Или сердце, за сердце тоже молимся, чтобы почистить сердце мое. Вот. Так кто же, кто на самом деле тогда человек, ну, я там, в частности. Спасибо за...
Пожалуйста. Каждый человек – трехсоставное единое существо. состоящий из тела, души и духа.
И все эти три составляющие человека
живут... Участвуют в устремлении к Богу и в спасении, и в погибели.
Порой вступают они друг с другом в противоречие, или они всегда в гармонии?
Ну, конечно. Там душа просит табачку, а для тела вредно. Вот противоречие.
Потому что не слышал такое. Все, что душа просит, значит, то ей нужно дать.
Ну нет, наоборот. Это очень как-то от лукавого какая-то мысль. Если бы человек не был грешным, он бы не хотел ничего греховного. А так обычно душа, она требует совсем не того.
То есть частенько стоит ей воспротивиться этому.
Да.
А то говорят, ну, то, что человеку не нужно, он того и не захочет.
Ну, смотря, что понимать под словом «нужно». Если исходить из того, что хочется человеку и считать это нужным, ну, тогда да. Но мы исходим из того, что хотел бы Бог от человека, из воли Божией. А тут очень часто противоречие. Если человек верует в Бога, верует в благой его промысел о спасении человека, тогда человек должен свою волю или свое желание подчинять воле Божией и предпочитать желание Божие своему желанию.
То есть человек, как расстроенный музыкальный инструмент, должен вновь настроить струны своей души в унисон с Богом.
Да, можно так сказать, чтобы пояснить. И поэтому так Богом устроено было, что человек рождается маленьким человеком и обучается с помощью родителей послушанию им. Чтобы потом это плавно, когда он познает Бога, перешло на послушание ему, Отцу Небесному.
Надо ли рассказывать подросшим детям о своих грехах, нынешних и прошлых? Или эта откровенность не полезна им?
Конечно, не полезна. Я даже не представляю, откуда такая могла... Ой, не хочется ругаться. Такая идея. Был такой анекдот, что бабушка учила внука словам, которые никогда нельзя произносить. Это вот из этой серии.
Ну, вот так воспринимается правдость, откровенность, честность. А то, если я скрываю от человека что-то, значит, я не честен перед ним до конца.
Ну, можно обозначить там что угодно. Допустим, если я не чищу правый ботинок, то это не уважение к человеку. Можно так обозначить. И этому следовать. На каком основании, что если не все говорю человеку, я с ним нечестен? Совсем нет.
Что происходит с душой некрещенного человека после смерти? И имеет ли значение для его души 9 и 40 дни? Как помочь душе? Знаю, подавать милостыню, келейной молитвой. Может быть, еще как-то?
А кроме молитвы и милостыни, вообще туда... В мир иной ничего не проходит, хоть крещенный, хоть не крещенный.
Участь души некрещенного человека какова?
Это же участь зависит от того, как он жил, о состоянии его совести, о состоянии его религиозной жизни и от воли Божией. Почему мы должны насчет любопытствовать? Это, мне кажется, нехорошее любопытство.
Может быть, есть просто какие-то церковные мнения о том, что человек не крещенный?
Есть церковное мнение о крещении, о христианском пути, о спасении. Это есть. А какова участь у того, другого, третьего человека?
Это как Бог решит.
У нас на одном храме участвует в его восстановлении один рабочий. Зовут его Габдулла. И вот батюшка, который назначен следить за этим восстановлением храма, он говорит, многие будут удивлены, когда придут в мир иной, встретив там на очень высоком месте этого Габдуллу. То, что у него такое устроение, настоящее христианское.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Пока нет. Разрешен ли брак между бывшими супругами, если они развелись и развенчались из-за измены жены? Можно ли повторно венчаться? И не будет ли в таком браке греха?
Опять же, с этой женой?
Да.
Помирились, что ли?
Ну, типа, простил.
Ну, простить всегда лучше. А будет или не будет, это зависит от них двоих. А совсем не от меня. Вот как я могу сказать, будет ли грех или не будет?
Какую жизнь изберут?
Ну, да. Я одно только могу сказать по этому. Если он будет попрекать, то ничего хорошего не выйдет.
То есть забыть вообще, как не бывшее.
Забыть
то,
не удастся. Речь идет же о прощении.
Есть вопрос еще у нас, батюшка.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Мы здесь, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Я бы хотела бы узнать вот на такой вопрос. Я повенчалась с человеком, а он через 2 месяца отказался жить вместе со мной. Конечно, я вины с себя не снимаю, это моя вина. Но он мне поступил тем, что он принял нашу православную веру. Вот что мне делать теперь в этой ситуации?
Так ничего не делать? Что тут сделаешь? Свою ж голову не приставишь другому человеку. Я рад за вас, что вы хоть понимаете, что ваша такая торопливость – это была ошибка. А потом я вот не совсем понял, не знаю, вот ваш звонок сохраняется ли у нас в эфире, что такое он принял православную веру. Вот это я не очень понимаю, что вы имеете в виду.
Из мусульманской веры.
Нет. Что значит принял?
Он был мусульманином.
Был мусульманин, и чего? Ну, что значит принял православную...
Перекрестился.
Да. Отлично. Но он вообще Евангелие читал, в храм ходил, причащался святых Христовых тайн, исповедовался... И так далее. Вот это меня интересует. Потому что креститься это нетрудно. Пришел в церковь, я хочу креститься. Да, пожалуйста, крестись.
С какого возраста можно начинать читать с ребенком Священное Писание?
С такого возраста, когда он хочет его слушать.
Даже если ему годика 3, и он готов его слушать, ему нужно читать.
Конечно, отдельные эпизоды можно уже. Просто это должно быть кратко и то, что понятно.
А то, что непонятно, ребенок спрашивает, как лучше отложить до его возрастания?
Ну, конечно. Ну, зачем? Это все равно, что на осленка груз, который везет слон. Ну, странный какой-то вопрос.
Если брак на земле обеспечивает наибольшую близость между людьми, то в будущем веке, когда не женятся, ни замуж не выходят, будут ли бывшие супруги друг к другу ближе, чем все остальные люди?
Нам это неведомо.
То есть продолжение земного брака какое-то возможно там?
Неведомо. Нам не заповедано любопытство на эту тему. Брак создан для человека, живущего на земле.
А как он будет развиваться в дальнейшем?
А это совершенно другая часть жизни. Мы не знаем. Нам хватит тут дел в течение нашей жизни. И надо вот на этом нам и сконцентрироваться.
Очень жалко человеку, построившему здесь что-то хорошее на земле, с этим расстаться. Вот вдруг...
Там жизнь, которую человек живет в будущем веке, она другого качества.
Там смысл самой этой жизни иной.
Совершенно иной. И содержание. Поэтому там этого не произойдет. Я еще никогда не встречал человека, который, когда делает ремонт и отрывает старые обои, и они клочками лежат на полу, чтобы он со скорбью клал их в целлофановый мешок и нес в контейнер на улицу. Ну, такого вот не бывает. Так же и здесь.
Хотя, может быть, и были любимые обои.
Ну, они же уже разорные, старые, пропитались там пылью и так далее, и так далее. Наоборот, всегда человек радуется новому. Ой, как хорошо стало, свежо, чистенько. Слава тебе, Господи.
Может, это от неверия в будущую жизнь человека?
Ну, это, наверное, связано. Вообще, всякая привязанность к земному – это от недостатка устремленности в вечность.
Типа, там еще неизвестно, как оно будет. А здесь
неизвестно. А здесь известно. Болезнь и смерть.
Как жить со свекровью? Я замужем всего лишь 2 года, а уже хочется развестись. Она всем интересуется, все хочет знать. Говорит, делайте так, как я сказала. Каждый день говорит, что делать. И этим только отталкиваем. Живет полностью нашей жизнью. Что делать? Ума не приложу.
Тут ничего не сделаешь. Единственная возможность вообще для человека на земле – это исполнять заповеди Божии. Которые нам повелевают оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. И будут 2 в плоть едину.
То есть это вопрос к ее мужу скорее, да?
Ну, конечно, он глава семьи-то.
Как порой трудно человеку...
Да даже... не трудно, просто когда он сделал предложение, Надо сказать, а, милый, а мы будем с твоей маменькой жить? Или будем строить свой дом? Если он говорит, с маменькой, ну, тогда, извини, я не могу принять твое предложение. Вот и все. Я не знаю, в чем тут такая проблема. Все такие важные вопросы. Степень просвещенности твоего избранника в Священном Писании. Насколько он это хорошо усвоил. Что он больше любит, волю Божию или маменьку? Все так это как-то просто.
Да вот не просто для людей получается. Маменька иногда единственный родной человек, одна воспитывала, всю душу в него вложила.
Ну, вложила же, и хорошо.
И для него это
совершенно
непостижимо, как я сейчас пойду против ее воли.
Ну, тогда не надо за него выходить замуж. Я даже одному человеку посоветовал жениться на маменьке. То все мама, 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 мама. Все хотел жениться, а все мама. Так я говорю, да женись на маме ты, и все. И дело с концом.
Есть звонок у нас.
Вот и тогда он понял, что я имел в виду. Ну, как знаешь, в математике, приведение к абсурду. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Ну, смелей.
Да, я готов.
Готов. А к чему?
А, здравствуйте, батюшка, я не понял. У меня вопрос к вам такой, я из Астрахани. Вот Господь Бог сказал, заботьтесь о родителях и будете жить долго. Меня интересует, да вообще, для чего, почему человеку нужно жить на земле долго? В чем смысл долгой жизни человека на земле? Именно на земле.
Нет, дело в том, что каждый живой организм так устроен Богом, что он желает жить. Смерть для нас, для людей, она вообще противоестественна. Поэтому, когда мы сталкиваемся со смертью, мы плачем. Мы как-то очень всегда, для нас это довольно трагично. Несмотря на всю обычность смерти, мы, как всякое живое существо, стремимся вот жить долго. Это, ну, естественно, в нас заложено Богом. И если бы мы не согрешили в Адаме, то мы бы вообще бы всегда жили. И Господь просто из-за наших грехов положил предел нашей жизни 70, от силы 80 лет. Ну, а что больше, то труд и болезнь, как сказано в Писании. Поэтому это совсем не обязательно. Очень многие выдающиеся люди жили недолго. Но сделали столько и такого доброго, что благодарное человечество до сих пор их вспоминает.
И даже когда порой узнаешь, что человек-то прожил чуть больше 30 лет.
Или чуть меньше.
Или даже чуть меньше. Думаешь, как? Ну как вот за такой короткий
да.
срок?
А он сумел наградить человечество драгоценными вещами. Поэтому, конечно, главное не долголетие, а главное, конечно, качество жизни. И вот что совершил для блага людей. Потому что то, что ты сделал для малых сих, имею в виду людей, то сделал мне, сказал Христос.
Насколько трудно попасть в рай?
Могу в очередной раз сказать, что это вообще невозможно. Потому что рай для человека закрыт. Он был из него изгнан. Поэтому в рай человеку попасть уже невозможно. Человек может достичь состояния своей жизни выше райского. Это блаженство в Царстве Божьем. Это достигается не тем, что человек попадает в рай, а тем, что Царствие Божие приходит к нему в сердце. Бог воцаряется в сердце. Это состояние его души, состояние его общения с Богом, оно выше райского.
То есть в том состоянии, в котором был Адам, человеку уже не быть?
Нет, это невозможно.
И звонок у нас.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Святые отцы советуют почаще вспоминать о смерти. Как не впасть в уныние?
Никак.
Страшно физическая боль во время смерти.
Но это не всегда. Это совсем не всегда.
Да, вот. Как же не впасть в уныние?
Ну, не знаю, у вас дети есть?
Да, трое.
Трое. Рожать было больно?
Да, очень.
Ну вот, очень. Первого рожали, а потом второго. Уже знали, что будет больно-то, и опять рожали. Второго рожали, было больно третьего. Так же и здесь. Что такое смерть? Это рождение в жизнь вечную. Ну да, немножко больно, а потом уже жизнь вечная. Так что награда, что тут такого? Причем тут уныние? Значит, вы после родов всегда впадали в уныние, что ли?
Нет.
Ну вот. А с какой стати сейчас унывать-то?
Ну вот, какой-то страх присутствует.
Нет, ну какой-то... Вы знаете, даже женщина, когда приходит уже рожать 8-го, там, 9-го, и то боятся. Так что чего тут? Это естественно. А первый раз вообще, что с ними, с бедными происходит, прям, к сожалению, помочь ничем не могу. Только свою немощную молитву присовокупить к ее. Вот, и все. Что я могу сделать? Вот. А сочувствие, ну, конечно, полное. Я очень сочувствую, хотя, сами понимаете, никогда не испытывал того, что испытывает женщина, вот, вынашивая ребеночка, рожая его. Хотя определенный процент женщин, там сколько-то, я не помню уже сейчас цифру, что-то где-то в районе 12% рожают безболезненно. Такое тоже бывает. Так что даже можно надеяться. Так что не с чем нам унывать. Это смерть, это такое, ну, вечное исчезновение. Ее нет. Просто жизнь перейдет в другое качество. Чем лучше мы свою душеньку будем к этому готовить, тем лучше для нашей души.
Понятно. Просто когда смотришь, когда другие умирают, вот видно, как они мучаются при этом.
Ну не все. Вы знаете, я же очень много видел умирающих людей, ходя к ним. Вот. Иногда прям за несколько там десятков минут приходишь, потом причастишь человека, уходишь, и уже звонят вслед, все, отошел. Вот. И без всяких мук, а очень даже тихо и благочинно. Так что это не всегда совсем, как и роды. Совсем не всегда очень болезненно, с какими-то там нарушениями. Нет.
Батюшка, страшно услышать потом слова «не знаю вас, отойдите от меня, делатели беззакония».
Ну, нам все известно, что нужно делать, чтобы эти слова не услышать. Так что, что тут?
Но нет человека, который поживет, не согрешит.
Конечно. Но есть грехи, а есть прегрешения. Есть грех смертный, а есть грех не к смерти. А есть грехи, которые хуже смертных. Так сказать, человек сам выбирает для себя.
Нередко люди приходят и начинают разговор, что, говорит, нас не научили.
Ну, дело вот в чем. Это может говорить человек, которому 4 года.
Нет, это в основном пожилые люди.
А человек, которому 10 лет, он должен учиться сам.
Мы, говорит, воспитывались в атеистическом обществе.
Я в курсе, и я в таком же. Я всегда говорю, я точно в таком же. Вот просто один в один.
И что, говорит, с нас теперь Господь взыщет во всей строгости?
Это с ним объясняйтесь. Вот икона, вот Мальфаслов, вот на аналоге лежит крест и Евангелие. Вот, давайте, что гадать-то? Вот, объясняйтесь. Ходатайствуйте, просите, приводите аргументы. Я всего лишь, так сказать, свидетель вашего покаяния.
Пробуйте.
Ну да. Собственно, пока человек жив, ему двери рая, как ты изволил выразиться, они открыты. Пожалуйста.
Еще звонок есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый день, батюшка Дмитрий. У меня такой вопрос. Человек, живший греховной жизнью, вдруг начинает прозревать и в конце концов понял, что жил неправильно и начал каяться в своих прошлых греховных поступках. Скажите, вот на данном этапе этот процесс в душе у человека необратим или все-таки он может передумать и обратно вернуться к предыдущим своим, скажем так, согрешениям? Спасибо.
Конечно. В любой момент может вернуться. Вспомнить веселую жизнь и опять в нее окунуться. Так делает, ну, каждый человек, который бросил курить. Сидит, дымком запахло, что-то, особенно если перед этим выпьет, воля расслабится и опять закурил. И вот сам простой пример и самый такой, можно сказать, безобидный грешок. Ну вот, сколько угодно такого. А что, вы с этим не встречались, что ли, никогда?
Встречалась, но все-таки человек просто, понимаете как, вот это мой близкий человек, он переосмысливает всю свою, как бы, предыдущую жизнь.
Да замечательно, пусть переосмысливает, но тут же, понимаете, дело же не в поступках. Поступки – это уже следствие направления жизни. Каждый человек идет либо к Богу, либо от Него. Если он идет к Богу, у него одни поступки. А если он идет от Бога, у него другие поступки. Но сами поступки, они не так важны, как направление. Поэтому можно там сожалеть о некоторых поступках, а самое главное – нужно менять направление жизни. Нужно все нужно изменить. Весь смысл жизни, все, вот все нужно изменить на 180 градусов.
Ну, то есть, если в душе у человека начался покаянный процесс, он же и дальше будет каяться, а не то, что там он сегодня вот подумал...
Не факт. Очень. Большинство людей, так сказать, говорят автоматом одно и то же. Или пишут записки. Там гордость, себялюбие, сребролюбие, объедение, осуждение. На следующий день, раз приходишь, сможешь, у меня зрительная память хорошая, почерк тот же. Гордость, себялюбие, сребролюбие. Ну и чего? Это что, покаяние, что ли? Просто человек фиксирует. Я горд. Ну, молодец. Я сребролюбив. Ну да, молодец, увидел. Но можно сказать, у меня диабет. Но если ты ничего не предпринимаешь, ну, так сказать, тебя ждет кома, реанимация, и дай бог, если выживешь. А если ты принимаешь там соответствующие таблетки, или, может быть, у тебя инсулиновая зависимость, тогда ты уколы должен себе делать несколько раз в день. если будешь делать, то будешь спокойно жить. А не будешь, так все тебя, что тебя ждет, кома и реанимация. И, а может, и не реанимация, не успеешь. Будешь дома лежать, и так и умрешь, не приходя в сознание. И это же зависит от того, какое действие производит человек. Занимается собственным здоровьем или не занимается. Так же и здесь. Человек занимается собственной душой или не занимается. Поставить диагноз – это хорошее дело, но это не исцеление. Знать свою болезнь, что вот у меня то-то, то-то. Ну, как там, многие люди знают, что они пьют. Потому что не заметить, что ты пьешь, нельзя. Но ничего не делают, чтобы избавиться от такой болезни, как алкоголизм. Ну и погибают спокойненько. Так сказать, ничего, направление не меняется. А что значит покаяться? А покаяться – это возненавидеть запах спиртного. Возненавидеть полки с бутылками. Возненавидеть воспитание. Вот мы с Васькой выпили, вот вчера 6 портвейнов взяли. Потому что алкоголик, он говорит только про алкоголь. Вот. А вот это все возненавидеть и взять другое совершенно направление жизни. Противоположно. Вот это покаяние. А так в понедельник каемся за одну бутылочку, во вторник за другую бутылочку. Ну и что это? Это ничего не дает.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, на здоровье.
Вот как раз вопрос, батюшка. Каким образом нужно бороться против пьянства?
Прозорливость.
А то.
Очень простой способ. Не пить ни капли. Ни в Новый год, ни в день рождения, ни 8 марта, ни 7 ноября. Ни день рождения папы, ни поминки отца. Никогда ничего. И все. И это будет победа над алкоголизмом.
Один пьющий человек, он так говорит. Да, мне батюшка тоже сказал, не пей и все.
И все.
Это ему просто.
Я, нет, конечно.
Я не могу не пить.
Так не может и есть алкоголик. Кто не может не пить, он алкоголик. Поэтому, если он не может, ну, тогда есть всякие лекарства, которые этому помогают не пить. Потому что отсутствие алкоголя вызывает в человеке некое психическое напряжение, которое снимается лекарствами. Нужно задружиться с каким-то врачом, наркологом, постоянно с ним быть ВКонтакте. Как только возник позыв, сразу ему звонишь, и он говорит, что нужно принять и так далее. А если уж совсем не в моготу, ложится в стационар.
То есть здесь нужно преодолеть вот это вот такое физиологическое влечение.
Оно комплексное. Не только это химическая зависимость, она тут и психологическая, и духовная, и психическая, то есть душевная. Поэтому такое тяжелое считается заболевание, потому что все составы человеческого естества в этом участвуют.
Да, там борьба не на жизнь, на смерть.
Ну, да, если не победил, то, конечно, он тебя убьет. Ну, умирает человек, конечно, бывает и непосредственно от отравления алкоголем. Ну, если доза большая или какой-то суррогат. Но бывает и как следствие с сосудами возникает проблема. Там инсульт. Самая такая обычная вещь для алкоголика.
Есть вопрос у нас?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, отец Дмитрий, отец Александр, добрый вечер, Владимир Медведкова. Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, вопрос такой, два вопроса даже. Мы с дочкой были в храме, у нас там Медведкова, и она мне говорит, пап, смотри, говорит, вот рядом со Христом дедушка с бородой, кто это? А я ей говорю, доченька, ну, наверное, Бог Отец. Ну, как-то запнулся, но не смог объяснить. А второй вопрос, отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, бывает ли иконостас правого разбойника? Спасибо вам за проводы и беседы ваши. Низко вам с вами спасибо.
Иконостас какой?
Правого разбойника.
А что это значит, иконостас правого разбойника? Я не понимаю это выражение.
Икон, отец Дмитрий.
А кого вы имеете под таким названием правый разбойник?
А вот кто покаялся перед крестом?
Так сколько угодно. Угу. Обычно помещают его в левых вратах, через который выходит на их теню диакон. Такая традиция у нас. Именно там, в этом месте иконостаса. А по поводу дедушки с бородой, это надо в вашем храме посмотреть или спросить у священника этого храма, он вам скажет, я не знаю, что там у вас нарисовано.
Я очень много грешу, мною владеет страсть, но почему-то Бог меня за нее не наказывает. Обычно Бог, кого любит, наказывает, а вот меня нет.
Либо все впереди, так тоже может быть. Может быть, уже случилось. Раз человек задумался, Господь же это увидел, что человек задумался. Может, пока мы об этом беседуем, все уже случилось. Вот. А во-вторых, может быть, действительно, Бог уже отвернулся от этого человека. Тоже может быть. Поэтому это очень правильное замечание.
Но то, что человек как бы увидел вдруг такую зависимость, да, между своим состоянием и отсутствием Бога в его жизни.
Ну, это говорит о каком-то пробуждении.
Надо же, человек, можно сказать, желает наказания себе. Обычно нет.
Ну, вообще-то это нормально, если правильно понимать слово «наказание». Получить наказ от Бога. Это же и почетно, и торжественно, и спасительно.
Понимая, что я живу неправедно, неправильно, и не останавливаться, пока не будет этого наказа, так, персонального.
Ну, я думаю, он не замедлит все-таки этот наказ.
Насколько наши молитвы за умерших могут влиять на их посмертную участь?
Ну, что значит «насколько»? Ну, я скажу, на 9 грамм. Как это измерить?
То, что влияет, это точно.
Это безусловно. А вот насколько, что тут вот, как это измерить?
Можем ли мы соборной церковной молитвой изменить полностью участь человеческой души?
Смотря какой. Это первое. А второе, как будем молиться? Ведь в храме мы тоже соборно молимся, но все-таки довольно рассеянно.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло. Мы вас слушаем, да, очень хорошо.
У меня такой вопрос. Душа человека бессмертна. То есть после смерти, ну, душа остается.
Вы хорошо очень объяснили. Я это знаю с детского сада.
Нет, у меня вопрос такой. У меня вот недавно умерла мама. И у нее в течение года перед смертью было несколько инсультов. И она уже перед смертью была, ну, совсем не та, скажем, какая была в начале, вот, ну, хотя бы вот в марте месяце, да? И вот меня интересует, после вот сейчас, после смерти, какая у нее душа? Та, которая у нее была всю жизнь, или та, которая была вот непосредственно перед смертью?
Нет, дело в том, что душа у человека всегда одна. Она развивается до определенного момента и самого лучшего своего, и такое остается в вечности. Но душа наша общается с окружающим миром через инструмент. Это мозг человека. И вот там могут быть всякие повреждения, особенно в результате инсульта. И вот это общение, оно может быть затруднено. Ну вот, например, речь может отняться у человека. Он как-то хочет сказать, а он не может, сигнал не проходит. Но душа при этом, она остается в том же положении и состоянии. Поэтому нельзя судить о душе по тому, что она может там воспроизвести и так далее, и так далее. Это уже вопрос чисто технический, понимаете?
Батюшка, а уныние – это состояние души?
Да.
То есть вот что-то в этот момент вот с душой происходит? То есть она каким-то образом отделяется от Бога?
Ну, классическое уныние – это когда Дух Святый отходит от человека. Когда человек совершает что-то богопротивное. Ну, например, самое у нас распространенное – это осуждение. Или самовосхваление. Ой, я не такой человек, как эта Зинка. Здесь есть и осуждение, и есть превозношение. Дух Святый сразу отходит, и душа погружается в уныние. Она становится раздражительной, такая неприятная. Человек постепенно вот погружается в это состояние, и довольно мрачное, что отражается и на лице, и на всей жизни человека.
То есть это вот как некая реакция души на совершение греха?
Нет. Это реакция Духа Святаго на то, что душа совершает богопротивную вещь. Почему? Потому что эти слова – это есть продукт гордости. А Бог гордым противится. Как Бог гордым противится? Дух Божий отходит от человека. Человек остается один.
Нередко спрашивают, как побороть уныние? Это… Обратный путь.
Обратный путь. Таинство церкви, священное писание, молитва и добрые дела. Например, взять Зинке, позвонить, сказать: Зиночка, моя любимая, моя хорошая, не нужна тебе какая помощь. Вот что-то ей подарить вместо осуждения. Например. Евангелие почитать, помолиться за Зинку от всей души. Ну и потом пойти на исповедь, покаяться, причаститься святых Христовых тайн. И благодать Божия вернется в сердце человека. Он видит, Господь, хочет человек преодолеть. И идет Зинке навстречу и молится за нее, и кается в том, что осудил, и причащается святых Христовых тайн. Вот и все.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы, за передачу. Но нас просят прощаться.
Да. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Всего доброго.